Откройте, пожалуйста, книгу пророка Исаия, 47 глава. Возьмите ваши Библии и откройте, пожалуйста, книгу пророка Исаии, 47 глава. И сегодня мы будем говорить о том, как Бог, обращаясь к Израилю тогда, Он объясняет несколько ключевых вещей, которые очень важны для нас, для понимания о Нем самом, о нас, о верующих людях, и также об окружающем нас мире. Вот все эти три фактора, они пересекаются здесь, в этой главе, очень интересно. Дело в том, что в этой главе Бог через пророка Исаия обращается не к Израилю, к нему он очень много говорит, в том числе и в этой книге, а он обращается к Вавилону, то есть к народам, которые жили вокруг Израиля. И через это он показывает несколько интересных вещей. Он говорит о том, что, во-первых, он контролирует вообще всех. Во-вторых, он говорит о том, что у него есть конкретные планы взаимодействия с его народом, и он употребляет окружающие народы для достижения своей цели со своими людьми. В-третьих, что самое, наверное, значимое в этой истории, это то, что у Бога есть конкретные моральные законы и моральные требования, которые применимы ко всем людям, включая самых оголтелых язычников, которые живут вокруг. И в данном случае, на примере Вавилона, Вавилонской империи, того, что происходило тогда, мы это увидим чрезвычайно важно. Вавилонское царство – одно из часто упоминающихся в Ветхом Завете. И на это есть несколько причин. Во-первых, Вавилон, как мы сейчас увидим, был доминирующей империей в древнем мире на протяжении тысячелетий, долгого-долгого времени. Мы это увидим сейчас. Во-вторых, Вавилон был представлен в Писании как символ человеческой гордыни, как квинтэссенция достижений человеческих. Вот там сосредоточены были все технологии, все развитие. Оно было очень ярко представлено там. В-третьих, Бог использовал именно Вавилон для того, чтобы наказать народ Божий, Израиль, когда их взяли в плен за долгое отступление или время отступления народа израильского. И по этой причине очень много в Писании говорится об этом. Сегодня мы посмотрим на Божье описание Вавилона, его проблем. Но здесь я хотел бы сделать одну очень важную ремарку в самом начале, которую важно помнить. Бог позволяет вавилонским властям захватить Израиль, разрушить Иерусалим, разрушить храм и забрать оставшуюся часть людей в плен вавилонский. Бог допускает это по причине греховности израильского народа. Но при этом Бог абсолютно не только не оправдывает зло, которое творили вавилонские войска, но Он наказывает их за это зло. То есть Бог использует зло, которое творят люди на земле, достигая своих окончательных целей, но от этого зло не становится добром, и творящие его обязательно понесут ответственность за то, что они делают. Это очень важная истина, которую нужно помнить в самом начале, перед тем, как мы движемся дальше. Я еще раз повторю, Бог использует зло, которое творят люди на земле, и Он может использовать это в своих целях, достигая своих целей. Но от этого оно, вот это зло, не становится добром. Мы не можем сказать, что раз Бог допустил Вавилон прийти в землю израильскую, то поэтому Он должен им дать free pass, что за все то, что они делают. Но в действительности творящие это зло обязательно понесут наказание за то, что они сделают. Главная проблема Вавилона, за которую Бог его наказал, это проблема самоуверенности и все зло, которое исходило из этой самоуверенности. И об этом мы сегодня будем говорить. Друзья мои, это то, что крайне необходимо, крайне важно для каждого из нас. Это беда, которая преследует каждого отдельно человека и человечество в целом. Когда мы становимся самоуверенными и в этой самоуверенности начинаем производить то, что разрушает нас самих, разрушает людей вокруг нас и разрушает человечество в целом. Дело в том, что зависимость от Бога – один из ключевых факторов жизни людей. Бог сотворил нас зависимыми от Него. В этом реальность, друзья мои. Бог сотворил тебя зависимым от Бога. Только тогда, когда ты, дорогой друг, признаешь эту зависимость и живешь в согласии с этой зависимостью от Бога, не противясь, без противления Богу, только тогда и получится гармоничная жизнь. Как только люди забывают об этой зависимости от Бога и становятся на путь независимости или самозначимости, так и начинаются проблемы. История Вавилона – один из ярчайших примеров того, когда люди, имея успех в своих делах, они приходят к катастрофе. Мы посмотрим на эту историю в трех проекциях. Сначала посмотрим на великий обман, самомнение, которое может быть самозначимости, затем на неизбежное падение всякого, кто живет этой самозначимостью. И в заключение отметим Божье решение проблемы, которая упомянута здесь. Итак, великий обман. Вавилон представлял собой апогей развития человеческой цивилизации. То есть это самая развитая точка планеты, которая была на то время. Она воплотила в себя достижение, лучшее, вернее, достижение человеческой мысли, технологии, знания, организации. Поэтому его цари и жители считали себя непобедимыми. В 1899 году один немецкий специалист произвел раскопки в том регионе, и он обнаружил интереснейшую вещь. Стены Вавилона были толщиной 6,5 метра. И таких стены были две. Одна стена была, потом между ними дорога была, и потом была еще одна стена, правда, вторая стена чуть-чуть поменьше, 3,7 метра, 12 фит. Кроме этих стен еще был ров глубокий, который препятствовал, невозможно было пройти. Вот по этой причине Вавилон считал себя непобедимым абсолютно, и долгое время он был непобедимым. Кроме того, может быть, вы помните знаменитые подвесные сады, которые считались одним из семи чудес света. Кроме того, до сих пор сохранилась мозаика на воротах. Эти ворота, вот этот немец, который в 1899 году сделал раскопки, он их откопал, он их полностью перевез в Берлин, и они сейчас в Берлинском музее. К великому сожалению, в этом Берлинском музее сейчас ремонт, если вы собрались поехать, и он, к великому сожалению, будет аж до 36-го года. Но эти ворота точно там стоят. Они точно там стоят. То есть, кстати, почему они интересны, если вдруг когда-нибудь после 36-го года вы туда попадете? В эти ворота проходил Даниил, это точно. Вот то, что там... Это произведение искусства. Почему это собирают в музее? Потому что это в действительности был величайший город. Кроме того, там были так называемые зиккурат. Зиккурат – это типа наших молов, мол, который есть сегодня. То есть это огромное здание, такое башневидное, то есть оно снизу шире и кверху сужается. Вот. Первые этажи – это магазины. Маркет, там мастерские, магазины, маркет на то время, которое было. Повыше всякие разные развлечения, а на самом верху храм богу Мардук. Мардук – это вавилонский бог. Ну и, конечно же, известно было то, что вот тот стих, который Андрей Данилович прочитал сегодня, Навуходоносор, когда смотрел на этот город, вот он говорил эти слова – 29 стих, посмотрите, 30. «Это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства, силою могущества его и в славу моего величия?» Когда человек смотрит, вот это мы. Вот это достижение нашего народа. Это достижение моей империи. Вы помните, что произошло после того? Спасибо, Андрей Данилович, что ты прочитал этот текст сегодня. То есть город был практически неприступным, поэтому давайте откроем 47 главу или посмотрим на первый стих. 47 глава Исаии, первый стих. С первого стиха он говорит: «Сойди и сядь на прах, девица, дочь Вавилона». Он называет ее девицей, потому что этот город был неприступным. Никто никогда его не взял. До этих пор. Никогда. Помните, что Исаия пишет за 150 лет до того, как Вавилон будет разрушен. Вернее, как он еще не будет разрушен, как его захватят. И вот до тех пор он говорит: «Сиди и сядь на прах, девица, дочь Вавилона. Впредь не будут тебя называть нежной и роскошной». Седьмой стих подчеркивает это. «И ты говорила: вечно буду госпожою, а не представляла того в уме твоем, и не помышляла даже, что будет после того». В 10 стихе, посмотрите, он продолжает описывать их вот этот обман самого себя. «Ибо ты надеялась на злодейство твое, говорила: никто не видит меня, мудрость твоя и знание твое, они сбили тебя с пути. И ты говорила в сердце твоем: я и никто, кроме меня». В этом заключается проблема человечества. Достигая каких-либо высот в чем-либо, кто-то в искусстве, кто-то в науке, кто-то деньги научился зарабатывать, кто-то спортсмен, кто-то в политике, кто-то в военных делах, в чем-либо, люди начинают видеть свои успехи как результат своих собственных достижений, как результат, подтверждающий того, что это я хороший, это я сильный, это я значимый. И люди растут в своей самозначимости. Как только появляется успех, появляется с ним самоуверенность. И Бог говорит: это великий обман. Все люди, абсолютно все, находятся в постоянной, полной зависимости от Бога. Они зависят от Бога в самой сущности своего физического существования и своего разума, и своей духовности. Абсолютно, полностью зависимы от Бога. То есть Вавилон – это символ человеческой самоуверенности. Он берет свое начало в далеком прошлом. Я хочу показать вам, откуда он начинается, и какую роль он играл тогда, и какую он играет сегодня. Он начинается с грехопадения. Вот это желание самозначимости, оно стало неотъемлемой характеристикой каждого человека, родившегося от Адама и Евы после грехопадения. Грехопадение – это самая первая точка, если мы посмотрим, в которой произошло следующее. Посмотрите, Бытие, 3 глава, 5 стих. «Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Вот это внутренняя претензия на то, что я сам буду решать, что правильно, что неправильно, она появляется еще вот здесь, на заре человечества, сразу после того, когда человек согрешил. И она пропитала собой каждого человека в отдельности. Потом мы видим развитие этого всего. После того, как люди стали считать, что они знают, что хорошо, что плохо, они без Бога, что у них их человеческих возможностей, знаний достаточно для того, чтобы самостоятельно определять, что правильно, что неправильно, они претендуют на независимость от Бога. И в этом коренная проблема человеческой природы. Дальше, если вы читаете 4 главу книги Бытия, вы обнаружите, что как только люди стали развиваться немножко в цивилизации, они стали превозноситься в своей греховности. Помните, потомок Каина говорит: «Я убил», и он пишет поэму целую об убийстве, о том, как он убил. Для него это уже не что-то стыдное, смущение, которое он прячет. Нет, он воспевает это. Он воспевает свое насилие. Это естественное развитие человеческой самоуверенности. Дальше вы помните, когда потоп уничтожил все человечество, потому что оно разложилось, и осталась только одна семья. Одна семья, и сразу вскоре после этого, помните, что получается? Вавилонская башня. Вот здесь дальше мы видим. Вавилонская башня построена на идее, простой идее. Посмотрите, Бытие 11.4. «И сказали: построим себе город и башню высотой до небес, и сделаем себе имя, прежде чем рассеемся по земле, по лицу земли». Заметьте, как самозначимость продолжает жить в людях. Она выжила потоп. Она неистребима. Даже в благочестивых людях она сохранилась внутри. Потом, как только они вышли из ковчега, размножились, что они делают дальше? Они строят себе башню. Вы знаете, где была эта башня? Если ты включишь карту сейчас, я вам покажу то, что вы, надеюсь, я не знаю, правда, чему учат в американских школах, но я надеюсь, если вы учились в школе когда-то, вы изучали, наверное, историю древнего мира. И вот история древнего мира говорит о том, что есть две реки, Тигр и Евфрат. Что-то он слабо мне туда не... Или никуда он у меня уже не светит. А, нет, слабо светит. Тигр и Евфрат, вот вы увидите там. Вот. И вот здесь, вот здесь где-то... Нету где-то. Вот там, где Вавилон, видите, там Ур написано. Это место, откуда Бог призвал Авраама. Вот здесь зарождалась цивилизация. Все главное было здесь, и Вавилонская башня была там. После этого возникает известная цивилизация Шумера и Аккада, тоже есть на карте, вы можете увидеть, это те, кто знает древнюю историю. Цивилизация вот там зарождается, там развитие происходит, там происходит все. Дальше, после, примерно в это время, примерно... Вот здесь вот где-то, перед Первым Вавилонским царством, Бог призывает Авраама выйти из Ура Халдейского. Спасибо большое, ты настоящий друг. Да, вот так. Бог призывает Авраама выйти из Ура Халдейского. Вот, и мы видим, что Авраам переселяется отсюда, вот Ур Халдейский, отсюда вот сюда. Вот это обетованная земля, которую Бог дает. Но цивилизация развивается здесь. Потом, если вы помните, после Первого Вавилонского царства, немножко позже возникает Ассирийская империя, вот здесь со столицей в Ниневе. Помните книгу Ионы, пророка Ионы? Вот, смотрите, эта столица была в Ниневе, и все называлось Ассирия, но место было то же самое. Люди были те же самые, города были те же самые, просто правители были здесь, они правили в Ниневии. То есть вот это была непрерывная линия развивающейся цивилизации. Да, они там воевали друг с другом, они там убивали друг друга, как это все цари делают. Вот. Но эта цивилизация сохранялась, она продолжала развиваться. И вот это то, о чем Писание говорит, когда говорит о Вавилоне. Кроме того, вы помните, что после того, когда ассирийцы потеряли свою власть, пришел Навуходоносор, точнее его отец Набапалазар. Потом во время Навуходоносора эта Вавилонская империя достигла максимального развития, то, о чем мы сегодня читали уже. В 333 году Вавилон был захвачен греками, Александром Македонским. Правда, здесь между ними была еще Персия, царь Кир, который захватил, ну, по сути дела, все это сохранялось тоже. И вот когда Александр Македонский пришел сюда, а он пришел аж вот отсюда, вот здесь вот Греция, и там Афины, вот он пришел сюда, и он хотел сделать Вавилон своей столицей. Но те, кто изучал историю, знают, что он очень рано умер. 30 сколько ему было? 2 или 6 лет. Но очень рано умер. Он не успел сделать Вавилон столицей. И с этих пор Вавилон потихонечку пошел к упадку. И в 27 году, когда римляне захватили весь этот регион, 27 год, Римская империя, она еще вообще дальше вот здесь. Вот, когда римляне захватили весь этот регион, Вавилон уже почти не существовал. К первому столетию разрушились уже даже стены, даже город. Вот об этом идет речь. Ну, интересно, в Новом Завете мы опять читаем о Вавилоне. Хотя Вавилона уже нет, как города. Но мы читаем 1 Петра, 5 глава, 13 стих. «Приветствует вас избранная, подобно вам церковь, в Вавилоне, и Марк сын мой». Причина, почему апостол Петр употребляет здесь имя Вавилон, заключается в том, что Вавилон как город исчез, а как понятие остался. Он только переселился с Вавилона в Афины И потом, помните, греческая культура, которая владела миром. А потом еще немножечко западнее, в Рим. И поэтому он пишет из Рима, а называет Вавилон, или церкви, церковь имеет в виду римскую церковь, но называет ее Вавилоном. То есть мы отсюда можем сделать вывод. Вавилон используется в Писании как символ организованной самоуверенности. Не просто самоуверенности, а организованная, это достигшая технологического прогресса, пик развития. Об этом идет речь. Теперь второе – неизбежное падение. Несмотря на то, что человеческая самозначимость постоянно пытается пробиться наверх, Бог говорит, что все, что восстает против Него, неизбежно, обязательно, однажды падет. И вот то, что мы читаем в 47 главе Исаии, говорит об этом. Любой возвышающийся, утверждающий себя, сам ли лично или же организованно, как это делает Вавилон, однажды будет разрушен. Любая цивилизация, любое царство, будь это индивидуальное или индивидуальное противостояние Богу, рано или поздно человеческая гордыня неизбежно падет, и Бог это гарантирует. Для этого есть несколько причин, которые представлены здесь в 47 главе, и мы на них посмотрим. Самая первая причина – это ложное представление о себе. Люди после грехопадения имеют ложное представление о себе. Мы этим поражены, в своей сути поражены. Это огромная проблема. Давайте еще раз вернемся к первому стиху 47 главы. «Сиди и сядь на прах, девица, дочь Вавилона, сиди на земле, престола нет, дочь халдеев». Халдеи – это народность, которая жила в том регионе вокруг Вавилона. «И вперед тебе не будут называть нежную и роскошную. Возьми жернова и мели муку, сними покрывало твое, подбери подол, открой голени, переходи через реки, откроется нагота твоя, и даже будет виден стыд твой. Совершу мщение, не пощажу никого». Как мы уже говорили, Бог называет Вавилон девицей по причине того, что этот город был прекрасен и неприступен, не тронут никем. Благодаря сложной прочной конструкции его стен, его невозможно было захватить. И будучи уверены в том, что это так, вавилонские правители даже тогда, когда персидские войска окружили Вавилон город. Вы знаете, чем занимались персидские правители в это время? Вернее, вавилонские правители. Они устроили кутеж большой. Помните пятую главу Даниила? Это происходит, пятая глава Даниила, когда Валтасар, когда гулянка большая, когда он в своей дерзости говорит: «А принесите-ка сюда сосуды, которые принесли из еврейского храма». Это происходит тогда, когда персидские войска окружили город, но они настолько уверены. У них еды много, вода есть, стены прочные, гуляем. И гуляют дни, днями гуляют. И происходит в то время то, что написано в пятой главе Даниила. Помните, рука появляется на стене. Эта рука пишет. И когда Валтасар увидел, что рука пишет, вот руку он испугался. Персидских войск нет, а руку он испугался. Он понял, что имеет дело с Богом, который внедрился, который перебрался через стены, и который прошел через охрану его замка, и который пишет вот здесь на стене. И помните, что пишет: «Ты взвешен на весах и найден очень легким». И тогда Валтасар в панике зовет кого-то, находит ему того, кто может это объяснить. Находит Даниила. И Даниил, напомнив Валтасару то, что произошло с Навуходоносором, мы сегодня читали об этом, как Бог смирил Навуходоносора. И после этого говорит следующее, посмотрите 22 стих: «И ты, Валтасар его, сын, не смирил сердца своего, хотя знал все это». В этом беда. Знали люди, знают, видят, как Бог смиряет. Ты знал все это, но не смирил сердце своего, но вознесся против Господа небес, и сосуды дома его принесли к тебе, и ты, и вельможи твои, и жены твои, и наложницы твои пили из них вино. И ты славил богов серебряных и золотых, медных, железных, деревянных и каменных, которые не видят, не слышат, не разумеют, а Бога, в руке которого дыхание твое, и у которого все пути твои ты не прославил. Вот почему Бог за 150 лет до того говорит слова. Посмотрите еще раз 3 стих, 47 глава. «Откроется нагота твоя, виден будет стыд твой, совершу мщение, не пощажу никого». Ту же самую ночь персы, войска Кира, они завершили свой хитрый маневр, который они сделали, они отвели реку Ефрат достаточно, чтобы приоткрылся проход под стеной, там стена проходила как мостом над рекой, и невозможно было пройти, и они отвели эту речку, и они по дну этой, под стеной, они прошли и зашли в гуляющий город, который был абсолютно, и войска, которые находились там, не оказали никакого сопротивления, и люди, которые там жили, оказывается, тоже были уже сыты по горло этими всеми гулянками, которые были там, и они встретили с радостью персов, и город пал. Вот почему, смотрите еще раз на вот эти слова, которые здесь с первого стиха. «Престола нет, дочь халдеев». Речь идет о том, что ты будешь лишена своего положения и власти. Самоуверенные, очень высокодумающие о себе, и внезапно престола нет. Правитель был убит, те, кто правил с ним, стали с рабами. Внезапно сделались рабами. «Возьми жернова и мели муку, занимайся тяжелым трудом, чтобы обеспечить себе элементарное пропитание. Дальше подбери подолы, переходи через реки». Он говорит, ты будешь лишена комфорта, ты соприкоснешься с грубой реальностью жизни. Дальше откроется нагота твоя, будет виден стыд твой, твоя гордыня будет сокрушена. То, чем ты гордился или гордилась, окажется пустой. И Бог подводит итог и говорит, я совершу отмщение, я воздам. Друзья мои дорогие, как бы долго ни продолжалось чье-то самоутверждение, вы можете быть уверенными, Бог гарантирует, однажды Он воздаст. Вот почему мы изучаем Библию. Потому что Библия открывает нам Бога, который говорит, ты можешь существовать тысячелетия, но ты придешь к той точке, который Бог говорит, у меня отмщение, я вас дам. Но здесь есть еще одна очень интересная и очень важная деталь. Вы помните, в какой момент появилась рука на стене? Тогда, когда принесли сосуды из храма. Да, накапливалась чаша беззаконий. Но тогда, когда люди начинают попирать Бога, святое Божие, когда они начинают попирать Сына Божьего, когда они начинают противостоять против Церкви Божией, вы можете быть уверены, никто никогда не останется безнаказанным. Это очень серьезно. Вот почему в Ветхом, в Новом Завете апостол Павел пишет в 1 Коринфянам, 3 глава, у меня нет здесь этого стиха. Помните, кто разрушает Церковь, того, что покарает Бог. Многие люди, они очень легко то на церковь говорят, те не такие. Вы делаете это, как хотите. Но вы помните, что каждый человек, который когда-либо восставал против Церкви Божьей, Бог гарантирует это. Он гарантирует. Он говорит, того покарает Бог. Это Новый Завет. Это точно так же с культурой. Мы смотрим на культуру общества, и мы видим, как люди там вольно себя ведут, там вольно себя ведут. А как только доходят до того, что они начинают против Бога, Его Слова и Его Святого, мы видим, как это происходило с Вавилоном, мы видим, как это произошло с Римской империей потом. И мы видим, как это происходит сегодня в западной культуре. Посмотрите, что происходит в Западной Европе и то, что происходит сегодня здесь. То есть Бог, обращаясь, посмотрите еще раз на эти слова, обращаясь к этому народу, обращается к Вавилону, он говорит, называет ее девицей, он говорит, сними покрывало твое, подбери подол, открой голени, проходи через реки, я совершу отмщение, не пощажу никого. Помните еще раз, что Бог допустил, чтобы эти люди пришли в Иерусалим. Он допустил, чтобы зло, которое там накопилось, оно было излито на народ израильский. Народ израильский заслужил это. Но он вместе с тем обращается к этим людям, к евреям, и говорит, тогда, когда вы делали это, вы вознеслись сами в себе, и я за это накажу вас. И здесь еще есть одна очень важная, один важный вывод, который я хотел отметить особенно. Когда вы имеете дело с кем-то, кого Бог наказывает, не спешите становиться судьями. У вас тоже есть за что наказать. Это очень важная вещь. Не злорадствуйте никогда. Да, Бог только милостив, только еще ждет. И это у каждого из нас. Это чрезвычайно важная вещь, которую мы видим здесь, в этой истории. Посмотрите, 47 глава, 5 стих. «Сиди молча и уйди в темноту, дочь Халдеев, ибо вперед не будут называть тебя госпожою царства. Я прогневался на народ мой, уничижил наследие мое, предал их в руки твои, а ты не оказала им милосердия. На старца налагала крайне тяжкое иго его. Иго твое. И ты говорила, вечно буду госпожою, а не представляла того в уме твоем и не помышляла, что будет после того». То есть в своей самоуверенности вавилоняне думали, что это они такие сильные, они такие умные, что они были способны захватить Иерусалим. Они, как и большинство людей в мире, они не помнили о своей зависимости от Бога, и они поэтому думали, что они боги. И поэтому для них не было святого. Поэтому они действовали так. 7-8 стих. «Но ныне выслушай же это изнеженное». Заметьте, сколько раз он повторяет об этом. «Живущее беспечно, говорящее в сердце своем, я и другой подобное мне нет». Вот это слово «я» вот здесь, вот по-русски это не так видно. Посмотрите по-английски. «I am». Вы знаете, кто говорит о себе «I am»? Бог говорит о себе «I am». А здесь Вавилон говорит «I am», «я здесь». Это серьезное противопоставление себя Богу. «Не буду сидеть вдовою, не буду знать потери детей». Запомните, кстати, вот эту фразу. «Не буду сидеть вдовою, не буду знать потери детей». Дело в том, что она цитируется в Новом Завете, в очень интересном месте. Мы чуть позже коснемся этого. То есть, не буду сидеть вдовой, я буду обеспеченной, я буду в безопасности. Не буду знать потери детей, буду плодотворной, нужной. У меня не будет беды. Ну, посмотрите дальше. «Но внезапно, в один день придет к тебе и то, и другое, потеря детей и вдовство. В полной мере придут они на тебя, несмотря на множество чародейств твоих и на великую силу волшебства их». Итак, неизбежность падения человеческой самоуверенности – гарантировано Богом, который противится гордым. Это ясная истина, которая видна здесь. Вторая причина, почему неизбежно падение этих людей – ложное упование на идолов. Посмотрите еще раз 9 стих. «Но внезапно в один день придет к тебе и то, и другое, потеря детей и вдовства. В полной мере придут они на тебя, несмотря на множество чародейств твоих и великую силу волшебств твоих». Вы помните, чем был известен Вавилон? Помните, когда книга Даниила, туда приходят Даниила и приводят туда, и у них там огромная каста мудрецов. Причем их называли магами. Кстати, мудрецы, которые пришли поклониться Христу, это потомки, это продолжавшаяся каста, которая в том регионе так и жили, их называли халдеями. То есть это была мощнейшая группа людей, которые, и главная работа была астрология. Астрология, они по звездам высчитывали, что должно происходить в мире вообще. И эти правители вавилонские, они были настолько уверены в том, что вот наши маги, наши волшебники, наши знатоки, они-то точно знают, что происходит, и мы на них опираемся. Вы знаете, ничего нет нового под солнцем, и если тогда опирались на магов и волшебников, то сегодня люди опираются на всяких разных блогеров, коучей. И про... Я уже не говорю на ученых, почему? Потому что ученые это вчера было. А сегодня всякие разные вещи, которые просто создают эффект. То, что за ними следует огромная толпа людей. И люди уверены в этом. Посмотрите, он говорит, несмотря на множество чародейств их. В 12 стихе он подчеркивает и говорит с сарказмом, посмотри, оставайся же с твоими волшебствами, со множеством чародейств их, которыми ты занималась от юности. Может быть, пособишь себе? Может быть, устоишь? Люди, которые сегодня смотрят на белое и называют его черным, они смотрят, что этот человек, у него хромосомы определенного типа. Они вместо того, чтобы мужчину, они называют его женщиной. Совсем недавно произошло событие, когда, помните, на прошлой неделе в Миннесоте, кажется, это произошло, когда трансгендерный мужчина, который предстал в образе женщины, зашел в католическую детскую школу и пострелял там детей. И когда некоторые люди стали писать и говорить о том, и называть его «это он», вот эта вся сошедшая с ума, огромная масса современных знатоков, специалистов, они подняли шум вокруг тех, кто называли его «он». Здесь убиты дети. Здесь невинные расстреляли 20 с чем-то детей. По-моему, двое умерли, сколько-то в больницах оказались. И здесь в это время сыр-бор идет о том, почему вы ее называете «он». Но большего безумия очень трудно себе представить. Это Вавилон. Это настоящий Вавилон, который мы сегодня переживаем. Это самоуверенность в очевидной глупости, в очевидном безумии. Опять-таки, это не один человек, не два человека. Это, посмотрите, это крупнейшие телекомпании Америки сегодня. Они вместо того, чтобы сожалеть о детях, они говорят, почему вы молитесь. И, во-вторых, они говорят, почему вы ее называете «он». Это безумие. Он говорит, может быть, ты устоишь. Ну, поживите с этим. Может быть, ты устоишь. Ты утомлена множеством советов. У тебя там столько знатоков. Пусть же выступят наблюдатели небес и звездочеты, и предвещатели по новолуниям, и спасут тебя от того, что должно приключиться тебе. Очевидно, что не спасут. 14 стих. «Вот они, как солома, огонь сжег их, не избавили души своей от пламени. Не осталось угля, чтобы погреться, ни огня, чтобы посидеть пред ним. Таким стали для тебя те, с которыми ты трудилась, с которыми вела торговлю от юности твоей. Каждый побрел в свою сторону. Никто не спасет тебя». То есть суть Божьего предупреждения – идолы не помогут. Как бы они значимы ни казались для людей, идолы не помогут. Политики, блогеры, коучи, разные инфлюенсеры, люди, которые убеждают только своим шармом. У них нет каких-то научных доказательств, у них нет объективной базы. А просто они создают эффекты, у них миллионы последователей, сознанием которых они манипулируют. Третья проблема, о которой он говорит, которая неизбежно ведет к падению. Третья проблема – это ложное упование на свою силу. Ложное представление о себе, ложное упование на идолов, на то, что считается значимым. Дальше в 10 стихе мы читаем, «Ибо ты надеялась на злодейство твое». Говорила, «Никто не видит меня». Очень интересно, если вы посмотрите на историю продвинутого цивилизованного человечества, оно все пропитана насилием. Вот в наше время думали, что уже цивилизованное человечество уже бы не должно. Посмотрите, случилась война в Европе, злодеяния творятся. А посмотрите, насколько технологии позволяют это делать все более искусно. Очень трудно уследить вообще за тем, как все это развивается. Умы, мощный брейн, мощные мозги работают для того, чтобы как можно более изощренно убивать людей. Ты надеялась на злодейство твое. И говорила, никто не видит меня, то есть ответственности не будет. Очень интересно, вы знаете, один из, в связи с этой войной, которая сейчас идет в Украине, люди опять-таки вспоминают за ответственность, за то, что кто и как будет нести ответственность. И снова звучит фраза, интересная фраза. Фраза такая, победители не судят. Или суд будут вершить победители. Это действительно, чем люди живут. То есть они думают, что те, кто победят, они тогда сами определят, кто виноват, и определят так, как это им кажется правильным. В этом проблема. И поэтому они занимаются тем, чтобы во что бы то ни стало победить. А какими методами мы это сделаем? Главное, что мы победим. Вот откуда оправдание насилия, причем со всех сторон. Куда ни посмотришь, у меня нет сейчас времени анализировать современные войны, которые были за последние времена. Мы это видим со всех сторон. Но Бог на примере Вавилона говорит, это ложное упование на ложную опору, и будет судить Бог, который победитель. Это то, что мы видим. Четвертое. Ложное упование на знание. Упование на представление о себе – это ложное представление, это упование на идола, упование на свою силу, на свое злодеяние. Теперь упование на знание. 11 стих, посмотри, конец 10 стиха. «Мудрость твоя и знание твое, они сбили тебя с пути. И ты говорила в сердце твоем, я и никто, кроме меня». Заметьте, вот здесь вот я, причина, почему я показал вот эту картину всю, дело в том, что вот здесь накапливалось знание. Знания накапливались, накапливались. Вы знаете, что вот в этот период была изобретена система, которой мы все сейчас пользуемся, разделение, ну, так называемых, 60-тичевичной системы. Есть десятичная, а есть вот система от 60, которая в соответствии с которой у нас в минуте 60 секунд и в часе 60 минут. Вот она была изобретена вот здесь, в это время. То есть это знание, которое реальное. Это люди, которые знали много. Это люди, которые копили это знание, и к моменту, потом, когда это перешло к Александру Македонскому, потом пришло в Римскую империю, это было обобщенное знание. Они пользовались всеми этими знаниями. И они надеялись на это знание. То есть они уповали на то, что они знают много. Знания ценят. Люди постигают знания, люди собирают знания, люди уповают на знания. Вот почему и сегодня люди, имеющие много знаний, они пользуются особым влиянием, они имеют огромный авторитет. Но посмотрите, пророк говорит, мудрость и большое знание твое сбились с тебя с пути. То есть, когда приходит знание, с ним приходит самоуверенность. Знание хорошо, а самоуверенность плохо. Чем больше человек самоуверен, тем неправильнее выводы, которые он делает, анализируя то знание, которое у него есть. И таким образом они сбили его с пути. Обращаясь к Вавилону, Исаия продолжает 13 стих. «Ты утомлена множеством советов твоих. Пусть же выступят наблюдатели небес, звездочеты. У тебя так много знатоков и советников, что они утомили тебя своими советами, но они тебе не помогут. Они, вот как солома, огонь сжег их, не избавили души своей от пламени огня». Итак, Вавилон – это организованная форма самоуверенности. Вот все то, о чем говорит Писание, до того времени организованная форма самоуверенности. Но Библия упоминает Вавилон еще раз, и я хотел бы вместе с вами посмотреть на это упоминание. Это упоминание в книге Откровения. Через несколько тысяч лет после того, когда Вавилон вообще прекратил свое существование, он уже был стер с лица земли, его уже не было здесь. Мы видим, что вот здесь 1 Петра, Петр Рим называет Вавилоном, и мы видим вот здесь описание разрушения Вавилона. Вавилона уже нет, как города его нет, но идея существует. О его падении говорится много, удивительно много. Я хотел вместе с вами почитать, посмотреть некоторые места. Откройте в ваших Библиях, вот перейдите на самый конец. 14 глава книги Откровения. 14 глава книги Откровения. И вы увидите, как много в Откровении говорится о Вавилоне. Причем говорится очень интересно. Говорится несколько раз, и каждый раз, когда об этом говорят, ангелы говорят с небес. Ангелы провозглашают разрушение Вавилона. 14 глава. Ангел летит на небе, один провозглашает вечное Евангелие. За ним летит следующий, написано 8 стих. И другой ангел следовал за ним, говоря, «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». То есть вот этот Вавилон, он в своем саморазвитии, в своей самозначимости так поставил себя высоко, что он заразил этой самозначимостью и самоуверенностью все народы вином блуда своего. Здесь небо теперь провозглашает, пал Вавилон. Это еще не само разрушение города, это только предварительное провозглашение. Но мы видим, как вся вселенная и небожители уже с нетерпением ожидают разрушения человеческой цивилизации. Вот этой самоуверенной, самонадеянной, самоутверждающей, сошедшей с ума. Мы сегодня только говорили, цивилизация, которая потеряла здравый смысл, несмотря на то, сколько у нее знаний. 16 глава, перелистните страничку. 16 глава. Изливается седьмая чаша Божьего гнева. Помните, семь печатей, семь труб и потом семь чаш. Это в самом конце, седьмая чаша, завершение всего Божьего гнева, излияние Божьего гнева. Это конец великой скорби вот здесь, конец великой скорби. Седьмая чаша излита, 19 стих. И город великий распался на три части, скорее всего, речь идет об Иерусалиме. И города языческие пали, и Вавилон великий упомянут перед Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева Божия. Оказывается, Бог не просто так, Он не игнорирует это. Он терпит, Он долго терпит. Он делает свое дело в этот период. Но у него есть вот эта чаша вина ярости гнева. 17 глава, 1 стих. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, говоря со мной, и сказал мне, «Пойди, я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящую на многих водах. С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле». Это вино самоуверенности, самозначимости, которым упивались земные цари и их народы, и с ней блудодействовали цари, то есть ее идеями, ее ценностями, ее мировоззрением, вот этим вавилонским, жили народы, они распространяют это мировоззрение. Вместо признания Бога суверенным владыкой мира, вместо преклонения перед Ним, эти люди живут самоутверждением. В Вавилоне они нашли очень яркое воплощение этих идей. Смотрите, 5 стих, Иоанн подчеркивает, 17 глава. «И на челе ее написано «Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным». И вот в следующей главе описано разрушение. 1 стих. «После этого я увидел иного ангела». Заметьте, опять ангел. То есть это не просто так град с неба упал, как это раньше было, или звезды попадали. Нет, это сами Божьи силы, это небожители вовлечены в этот процесс. Посмотрите, я увидел нового ангела, сходящего с небес, имеющего власть великую. И земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно громким голосом, говоря: «Пал, пал Вавилон, великая блудница! Сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы. Ибо яростным вином блудодеяния своего», опять повторяется то же самое, «она напоила все народы, и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее». Это уже третий ангел, провозглашающий разрушение Вавилона. Очевидно, что это будет одним из самых глобальных событий последнего времени. И вот здесь, в этом месте, Иоанн цитирует пророчество Исаии. Причина, почему я так подробно это изучаю здесь, потому что Иоанн ссылается на 47 главу книги пророка Исаии. Посмотрите 7 стих. «Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горести, ибо она говорила в сердце своем: сижу царицей, я не вдова и не увижу горести». Очевидно, что Иоанн ссылается на 47 главу, понимая, что эти идеи Вавилона, который там был разрушен, они живут здесь сегодня. Зато в один день придут на нее казни, смерть и плач и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее. То есть идея древнего Вавилона, она жива и сегодня, и она будет движущей силой человечества до конца дней, когда представители человеческой цивилизации открыто противостанут Богу и его Мессии. Это будет величайшей трагедией всего развитого человечества, живущего самозначимостью, независимо от Бога. Вы сейчас, правда, думаете, а где же это, в Америке сейчас или где это? Да, на данный момент Америка представляет собой вот эту квинтэссенцию развития. Но мы не знаем, что произойдет к тому времени. Может быть, это будет Китай, может быть, это будет какая-то другая. Но это будет точка, где будет ясная квинтэссенция цивилизации, квинтэссенция гордыни человеческой, которая будет однажды разрушена. Посмотрите 9 стих. «И восплачут, и возрыдают о ней цари земные, блудодействующие и роскошествовавшие с ней, когда увидят дым от пожара ее, стоя издали от страха мучений и говоря: горе, горе тебе, великий Вавилон, великий город Вавилон, город крепкий, ибо в один час пришел суд твой». Это очень интересная часть. Посмотрите, как вся земля, весь мир плачет о падении Вавилона. Вавилон, он часть, естественная часть, она надежда людей. Это там весь прогресс, там все оттуда исходит. И все ориентируются на этот город или на эту цивилизацию. Все хотят это чему-то. И когда все это разрушено, весь мир плачет. Ну, посмотрите контраст. Посмотрите 20 стих. Посмотрите, что происходит в это время на небесах. «Веселись об этом небо, и святые апостолы, и пророки, ибо совершил Бог суд ваш над ним. И один сильный ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг в море, говоря: с таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его». В каком-то смысле, друзья, история человечества – это история попыток построить царство собственной самоуверенности и самозначимости. Она началась во время грехопадения, она продолжалась тогда, в то время, в Месопотамии, потом перенеслось в западную цивилизацию. Мы не знаем, куда оно перенесется дальше, но это точно, что люди пытаются построить свое независимое от Бога царство, используя данный Богом разум и сотворенные Богом ресурсы в созданном Богом мире. Это история, которая показывает нам, что поражение человеческой самоуверенности неизбежно. Но кроме всего этого, в этой главе есть еще один очень важный эпизод, который очень важно нам увидеть. Дело в том, что тема разрушения человеческого противостояния против Бога, она, конечно же, очень явно представлена в Писании, как вы видели от начала до конца, мы сегодня посмотрели, но это не главная тема. Главная тема другая. Главная тема отмечена в стихе 4, где Исаия говорит о единственном Спасителе. Смотрите, он говорит о великом обмане, он говорит о неизбежном падении. Он здесь говорит о единственном Спасителе. Посмотрите 4 стих. «Искупитель наш, Господь Саваоф, имя Ему, Святой Израилев». Главная тема истории, друзья, это история искупления. Вот почему мы здесь видим крест, и вот почему мы видим здесь Новый Иерусалим. Это освобождение людей от рабства греха, от рабства дьявола и от рабства своей собственной самозначимости. Вот почему на протяжении всей этой истории Бог, допуская, позволяя людям расти в своей самозначимости, Он готовил пришествие Сына Своего Искупителя. Вот почему сейчас, после того, когда это произошло, Он готовит, работая над церковью своей, прилагая спасенных к телу Христову, к храму Божьему, для того, чтобы однажды во время великой скорби, это совсем немного будет, 7 лет, когда произойдет это окончательное разрушение, и когда после суда у Белого престола, когда каждый человек в отдельности, индивидуально получит Божий приговор, Божье наказание, все, кто против него восставали. И вот тогда искупление, оно обеспечит нам Новый Иерусалим. Это очень интересная тема. Посмотрите, еще одна деталь. Здесь приводятся две женщины. Великая блудница и невеста. Великая блудница Вавилон – это результат человеческой деятельности, противостоящей против Бога. Невеста – это тоже человеческая деятельность, но только освященная, искупленная, очищенная, наполненная Духом Святым, гармонирующая с Господом. И два города – Вавилон и Новый Иерусалим. И город – это тоже символ человеческой деятельности. Город – это тоже символ собрания людей. И мы видим, как вся эта история на протяжении всей Библии – это, кстати, еще одно ярчайшее доказательство достоверности Священного Писания. Как мы видим, это все складывается в одну единую картину. И сегодня, друг мой дорогой, я хочу обратиться к тебе. Я хочу спросить у тебя лично, смирился ли ты перед Богом или продолжаешь утверждать самого себя? Отреагировал ли ты на Искупителя, который умер за тебя на Голгофском кресте? Или ты продолжаешь опираться на вот эти волшебства, на этих магов, на эти знания, на это насилие, на всякие разные формы самоутверждения? Друг мой дорогой, это самый важный вопрос, который только может быть в своей жизни. Дай, пожалуйста, на него ответ сегодня. Мы склоним колени и помолимся. Господи, Боже наш, мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам возможность изучать Твое Слово. Благодарим Тебя за Слово, благодарим Тебя за то, что оно живо и действенно, оно сегодня актуально. И даже вот те главы, которые мы иногда пролистываем, не понимая, может быть, глубины смысла, они помогают нам увидеть очень важные качества Твои и очень важные истины, характеризующие мир, в котором мы живем. Я благодарю Тебя за Твою власть. Я благодарю Тебя за то, что Ты однажды все поставишь на свои места. Я благодарю Тебя за то, что справедливость Твоя восторжествует, и всякое зло будет наказано. И сегодня, Господи, видя все это, мы идем к Тебе, Господи, мы хотим укрыться в Искупителе. Мы понимаем, Господи, что мы сами по себе достойны не меньшего наказания. Мы сами по себе тоже внутри постоянно претендуем на самозначимость. постоянно рабы своего самомнения. Страдаем, когда его не признают. Доминируем над другими, когда нам это удается. Господи, прости нас за это. И помоги, Господи, нам укрыться в смиренном Искупителе, Сыне Твоем, который на Голгофском кресте отдал свою жизнь для того, чтобы показать путь настоящей победы в полной покорности Тебе. Я прошу Тебя за свою душу, я прошу Тебя, Господи, за каждого, кто здесь предстал пред Тобой. Помоги нам в этом, Господи. Помоги нам найти нашу безопасность в Искупителе. Помоги найти смысл нашей жизни. Помоги каждому найти настоящую радость в нашем единении с Искупителем. Благослови нас, Господи, чтобы, живя в этом развращенном мире, каждый из нас был по-настоящему носителем того, что мы получили от Тебя. Во имя Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь.